Дорогие друзья, братья и сестры, гости, сегодня мы продолжим вместе с вами размышлять над посланием апостола Павла к Эфесской церкви. Мы уже практически заканчиваем. Вот сегодня еще вечером, и все. И на протяжении вот наших встреч, наших размышлений, мы прикоснулись к очень важным истинам, которые апостол Павел предлагает в своем послании. И вы помните, что мы говорили о той великой любви, которую Бог имеет каждому человеку еще от создания мира, о том величественном замысле, который у Бога есть в отношении каждого человека. Мы говорили о том, что нет бессмысленной жизни. Каждый человек – это радость Божья. Мы прикоснулись вместе с вами к молитвам апостола Павла. На протяжении послания апостол Павел два раза молится. Он молится о том, чтобы Господь открыл христианам из Эфеса вот эту безмерную силу Божию, которая действует в их жизни, которая не всегда очевидна. И это не происходит, это откровение, благодаря интеллектуальному давлению или насилию. Это происходит тогда, когда по молитве Дух Божий открывает человеческое сердце. И человек начинает видеть реальность совершенно не так, как видел раньше. Во второй молитве Павел молится о том, чтобы полнота Божьей любви наполнила сердца христиан из Эфеса. И вы помните, Павел говорит о том, что он просит, чтобы эта любовь, которая превосходит всякое разумение, превосходящее всякое разумение, стала частью жизни церкви в Эфесе. Павел говорит о духовном росте, о том, как он хочет, чтобы церковь в Эфесе росла, потому что церковь, которая не растет, церковь, которая останавливается в своем духовном росте, начинает развлекаться склоками, сплетнями и бесконечным выяснением взаимоотношений. И поэтому Павел просто трепещен, он понимает, если те дары, которые Эфесская церковь получила в начале, те великие благословения, которые они получили. Помните, в первой главе Павел говорит, вера и любовь, вот то, что у вас есть, я благодарю Бога за это. Но он понимает, что вера и любовь, которая у тебя есть сейчас, если она не будет развиваться, рано или поздно превратятся в ожесточение сердца, неверие и ненависть к окружающим людям. Поэтому он трепещет, он просит, он взывает к Эфесской церкви, чтобы она никогда не забывала. Жизнь христианина – это непрекращающийся рост. Тот, кто не растет в церкви, тот умирает и становится проклятием для церкви и бесславием для того Бога, который однажды его нашел в этом мире. И в воскресенье вечером мы прикоснулись еще к одному воззванию Павла. Павел говорит, я вас призываю, вот это в контексте духовного роста, обновляться. Ежедневно обновляться. Он говорит, никогда, ни за что не возвращайтесь в прошлую жизнь, какой бы иногда она привлекательной вам ни казалась. Вспомните, что это была за жизнь. И в 4 главе, начиная с 17 стиха, апостол Павел перечисляет вот это проклятие прошлой жизни. Он говорит, ну не надо вам возвращаться в то проклятие, которое, может быть, иногда вам будет казаться чем-то очень добрым и привлекательным. И прошлую субботу, вот в это же время, днем до обеда, мы начали тему церкви. И помните, мы размышляли с вами о том, как Павел призывает две очень чуждых, на самом деле предельно чуждых группы в церкви, иудеев и язычников, быть едиными. Там действительно было много противоречий. И там была большая история взаимной ненависти, вражды, непонимания, взаимных насмешек и так далее. Поэтому Павел говорит, я вас призываю, будьте едиными. И если вы помните, почему, что для Павла была церковь? Для Павла церковь – это было начало нового творения. Если бы у Павла спросили, а как мы можем знать, что вот новый Божий мир уже присутствует на этой злой и грешной человеческой земле? Павел сказал бы, посмотри на церковь. Вы помните, Павел уже в первой главе говорит, что предвечный замысел Божий заключается в том, чтобы объединить все земное и небесное под главою Христом. Павел видит церковь как сообщество людей, объединенных Святым Духом. Он видит церковь, если вот уж как-то более точнее сказать, как сообщество людей, которых Отец посредством жертвы Иисуса Христа ныне Духом Святым объединяет воедино. Поэтому у Павла очень много в послании к Ефесянам воззваний к церкви, обращений к церкви. Он вообще мыслит все вот эти наставления, которые здесь написаны, послание к Ефесянам, они находятся в контексте мысли Павла о церкви. Церковь – это сообщество людей, которые Отцом, благодаря жертве Иисуса Христа, Духом Святым ныне собирается воедино. И это не какое-то механистическое единство. Если вы помните, кто-то в школе проходил Замятина, мы, вот это целый жанр был уже в 20 веке, роман о антиутопии, где рисовались сообщества людей, которые механистически были соединены вместе, которые были подавлены извне физической силой, силой оружия, которые были подавлены интеллектуально, и которые не могли мыслить так иначе, они должны были мыслить так, как все остальные, и они были подавлены и эмоционально, они не имели права любить по-человечески, правильно, вот, в полном смысле этого слова, любить. Ну, вот еще Оруэлл, 1984, может, кто-то читал, там тоже вот это сообщество, это антицерковь. Так Павел не мыслит церковь как вот такое сообщество, которое выстроено стройными рядами. Он мыслит как сообщество уникальных, неповторимых людей, которые, индивидуальные различия которых не сглаживаются, которые не превращаются в функцию, в церковь, функцию, в какое-то безликое существо. Это сообщество людей уникальных, неповторимых, каждый по-своему прекрасен. И вот своей уникальности и неповторимости Духом Святым эти люди собираются воедино. И вот сейчас мы коснемся большой части послания к Ефесянам, где Павел касается конкретных случаев. Он говорит, вот этого у вас не должно быть. И это не просто этика, это не просто мораль. Павел говорит так, потому что он понимает, если вот эти вещи в вашей жизни будут, это будет разрушать единство. Поэтому вот этого у вас не должно быть. Но вот прежде чем мы уже перейдем прямо к теме, после короткого повторения, я снова же, помните, я уже один раз так делал, хочу привести эпиграф. Вот вы знаете, в книжках эпиграфы есть в начале. Вот. И этот эпиграф – это четверостишие Шекспира. Очень уж мне близки эти слова. «Моя любовь без дна, а доброта безбрежней океана. И чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче. Моя любовь без дна, а доброта безбрежней океана. И чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче». Итак, в этом большом отрывке послания к Ефесянам, который начинается с 25 стиха 4 главы, Павел дает целый ряд наставлений, в которых он показывает. Послушайте, вот это не любовь. Вот это то, что разрушает ваши отношения. Он говорит о том, что христианину не пристало лгать. Он говорит о том, что христианин и гнев – это вещи несовместимые. Он говорит о том, что воровство для христианина – это нонсенс. Он говорит, что христианин, использующий гнилые слова, это что-то странное, так не может быть, потому что если ты христианин, то ты только говоришь то, что необходимо для назидания, для подкрепления тех, кто тебя слушает. Он призывает не оскорблять Святого Духа Божьего своим раздражением, яростью, гневом и криком. Он призывает любить. Он в 5 главе дальше призывает отбросить всякий блуд, всякую нечистоту. Он говорит, ну это невозможно в жизни верующего человека. А дальше, вот в последней части 5 главы и в начале 6 главы Павел говорит о том, что христианин – это тот человек, который праведно выстраивает отношения в семье. Это конец 5 главы. С детьми, то есть семья между мужем и женой, с детьми – это начало 6 главы. И дальше Павел говорит, христианин – это тот, кто праведно выстраивает отношения между начальником и подчиненным. Но тут Павел, говоря о своей терминологии, говорит о господине и рабе. И все это происходит в контексте деяний Духа. Вот давайте мы сейчас посмотрим, сколько раз Павел говорит посланник Ефесянам о Духе, который творит эту новую реальность. Итак, первая глава, 14 стихе Павел говорит, что мы запечатлены Святым Духом Божьим. И вы помните, мы говорили, что Дух Святой – это вот залог, это тот задаток, который Господь дает сердцу каждого христианина, убеждая христианина, что ты являешься дитем Божьим, сыном или дочерью Божьей, и убеждая, и Дух Божий подтверждает нашу надежду, укрепляет, углубляет нашу надежду, что однажды все то, что Господь нам пообещал, Он нам даст во всей полноте. В конце 2 главы Павел говорит, что этот же самый Дух, который действует в нашем сердце, он действует не индивидуально, а он собирает нас воедино, и мы устрояемся в этот величественный храм Божий Духом Святым. 22 стих 2 главы, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Далее, в 3 главе апостол Павел говорит, что он возвещает тайну о церкви, которая была открыта апостолом и пророком, снова же Духом Святым. Это 5 стих. Здесь же в 3 главе мы обращались с вами на прошлой неделе к этим словам. Павел говорит, я молюсь, чтобы Господь крепко утвердился Духом Своим в вашем внутреннем человеке. Он заботится, чтобы Господь дал каждому человеку Духа не мерою. В 4 главе он рассказывает о том, как вот это тело Христово созидается этим же самым Духом. Это вот первая часть 4 главы. И вот здесь же в 4 главе он говорит, вот этот Дух, который воздействует, вы должны быть очень чуткими к Его присутствию, и ни в коем случае вы Его не должны оскорблять. В 5 главе апостол Павел говорит в 9 стихе, в чем состоит плод Святого Духа? Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И здесь же в 5 главе Павел говорит известные многим из нас слова, начиная с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Итак, на протяжении всего своего послания Павел мощно призывает церковь быть чуткой к влиянию Святого Духа, быть осторожной к тому, чтобы этого Духа не изгнать из своей жизни. Вот это вот слово «не оскорбляйте», которое использует Павел в 4 главе, это слово имеет такое значение «не причиняйте боль», «не унижайте», «не растаптывайте Духа Святого, который присутствует в вашей жизни». Будьте аккуратными, будьте очень деликатными, ибо Дух Божий очень деликатен. И Он никогда не навязывает свое присутствие человеку. Он никогда не подавляет своим присутствием человека. Он всегда невероятно нежно прикасается к человеческому сердцу. Поэтому будьте очень чуткими, будьте очень внимательными и стройте свою христианскую жизнь так, чтобы все больше и больше в вашей жизни присутствовал Дух Божий. Есть две вещи, на которые апостол Павел особенно обращает внимание в своем послании, которые разрушают присутствие Духа или изгоняют Духа Святого из человеческой жизни. Если вы обратите внимание, Вот в этом большом отрывке, начинаем с 25 стиха 4 главы, апостол Павел много говорит о человеческой речи. Вот мы проходим сейчас послание Иакова в субботней школе, где Иаков тоже говорит о языке. Но здесь Павел тоже очень много говорит о человеческой речи. Посмотрите, с самого начала он говорит о лжи. Ложь – это то, что происходит у нас на уровне речи. Дальше он говорит о гнилых словах, которые исходят из наших уст. Он говорит, нет, не должны у вас быть гнилые слова. Дальше он говорит, у вас не должно быть раздражение, ярость, гнев и крик. Это тоже то, что происходит на уровне речи. Дальше Павел говорит, 6 стих 5 главы, никто не обольщает вас пустыми словами, ибо это, на это происходит гнев Божий на сынов противления. 4 стих этой же главы. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. По сути дела, Павел призывает церковь в Эфесе к определенной дисциплине. И вы помните, если соотнести это с посланием Иакова, Павел понимает, что дисциплинировать свою речь для всякого человека невероятно трудно. И каждый из нас по-своему согрешает на уровне слов. Но Павел говорит, если ты не будешь держать язык за зубами, то это не просто ты сказал пошлый анекдот и все. Ну подумаешь, сказал, ну сказал, все посмеялись, все сказали, ой, какой хороший человек, какие анекдоты он знает. Если ты сказал этот пошлый анекдот, ты не просто против ближнего своего погрешил. Если ты сказал пошлый анекдот, ты, по сути дела, этим анекдотом сказал Духу Святому, уходи. Любой гнев, любой крик, любое раздражение, любое пошлое и недоброе слово, которое исторгается из наших уст, они ранят Духа Святого. Поэтому Павел говорит, будьте аккуратными со своей речью. Мы потом к этому еще вернемся, потому что это еще одной стороны нашей жизни касается. И вторая сторона, которую снова же затрагивает апостол Павел. Мы эту сторону уже охватывали с вами, размышляли о ней в одной из наших встреч. Павел говорит о любви, и он говорит, ни в коем случае не допустите в свою жизнь подделку любви. Вот давайте мы прочитаем пятую главу со второго стиха. И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за вас в приношение в жертву Богу, в благоухание приятное. А теперь посмотрите, на что сразу же Павел переходит. Следующий стих. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Павел очень хорошо понимает, что человеку свойственно заполнять свою сердечную пустоту суррогатом пустословия и сквернословия. И Павел очень хорошо понимает, что человеку также свойственно заполнять свою неспособность любить блудом. Он живет в обществе, и знаете, что в Эфесе там, он жил в обществе таком, в котором блуд был поощряем, и многие сексуальные извращения считались нормой в античности. Но Павел понимает, что человек, который идет путем блуда, все больше и больше лишает себя способности любить. Поэтому Павел говорит, послушайте, любите друг друга не так, как это общество называет, не так, как это общество считает любовью. Вот то, что это общество называет любовью, это не любовь. Он говорит, любите друг друга так, как Христос возлюбил вас. А блуд – это не любовь, поэтому если вам хочется вот так, в кавычках, любить, то вы должны знать, что это не любовь, а тот, кто так живет, тот навлекает на себя гнев Божий. И если ты в церкви, ты часть церкви, и ты думаешь, что это любовь, то значит, ты вообще еще ничего не понял. И как бы ты ни говорил о том, что Дух Божий наполняет твою жизнь наполняет не дух, а блуд. И вот эти две вещи Павел по-особенному затрагивает в своем послании. Он очень хорошо понимает, и вот эта универсальность послания к Ефесянам, он очень хорошо понимает, что даже христианин, переживший полноту Божьей любви, переживший опыт обращения, все время будет искушаться двумя вещами. Пустословием, гнилословием, сквернословием и блудом. И не обязательно для этого реальные физические контакты на стороне. Можно очень хорошо блудить у себя в сознании. И вот когда Павел заканчивает это наставление, он говорит о том, о многих очень важных вещах, он призывает снова же церковь исполняться духом. Он говорит, послушайте, вот это не должно у вас быть, и вот это не должно быть. Это не принесет вам полноту жизни, полноту радости. Послушайте, нужно жить совершенно по-другому. Исполняйтесь духом. Вот ваша жизнь... Это должно быть непрекращающееся исполнение духом, не блудом, не пустыми словами, не ложными образами, которые вы видите в интернете или телевизоре. Вы должны исполняться Духом Божьим. Другого пути у вас нет. И посмотрите, какую простую схему Павел представляет. Она для нас непривычна. На самом деле, это модель, которую надо усваивать, ежедневно усваивать в своей практической христианской жизни. Давайте мы прочитаем. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И три момента Павел говорит, как христианин может исполняться духом. Конечно, мы можем привести еще больше факторов исполнения духом, но здесь, в 5 главе, начиная с 18 стиха, Павел предлагает три момента, как христианин может исполняться духом. Итак, первое. «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, первое, что говорит Павел, «Да не живет у вас пошлое слово в сердце, и на языке пусть оно не живет. Пойте, обратите внимание, где? В сердцах ваших Господу. Вот да звучит в сердцах ваших пение Господу, а не скверная речь. Да звучит в сердцах ваших пение Господу, а не раздражение. Да звучит в ваших сердцах пение Господу, а не чесоточное желание. Вот когда он или она придет, я сейчас вот скажу, я так скажу. И иногда мы уже дождаться не можем, когда же вот этот объект нашего гнева появится на горизонте для того, чтобы ему сказать. А Павел говорит, да нет, не то должно у вас звучать. Да пение и восхваление Господа да звучит в вашем сердце. И Павел здесь говорит, практикуйте в себе это. Это не то, что придет в ваше сердце самим собой. Это элемент духовной дисциплины. Учитесь, сделайте так, чтобы пение Господу звучало в вашем сердце непрестанно. И тогда нечистые мысли, недобрые слова не будут звучать в вашем сознании. Может быть, Павел сегодня бы дополнил еще и сказал бы, и, пожалуйста, автомобилисты, выключайте радиостанции у себя в автомобиле, когда стоите в московской пробке. Чтобы они не бомбили ваше сознание пошлыми шлягерами и ненужной рекламой. Дальше Павел говорит, второй момент. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Второй момент Павел говорит, «Воспитывайте в себе дух благодарности за все». Не дух ропота, не дух недовольства. Воспитывайте в себе дух благодарности за все. Это непросто, и Павел очень хорошо знает, как это непросто. Потому что жизнь наша непростая, и у нас в нашей жизни часто бывают самые разные встряски, которые лишают нас всяческого равновесия. И очень свойственно каждому из нас зациклиться на проблеме, думать о плохом и не увидеть в этом Господа никак. Павел говорит, послушайте, учитесь благодарить друг друга. Учитесь благодарить Господа. Воспитывайте в себе дух благодарности, если вы хотите, чтобы Дух Божий наполнял всю вашу жизнь. А вот третье мне не совсем нравится. Вот еще вот петь сердце – это хорошо. Воспитывать в себе дух благодарности – это тоже хорошо. А вот дальше, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». А это же вы уже, извините, в церкви повиноваться друг другу. Я лучше попою. Я лучше пойду в уголочке где-нибудь, восхвалю Господа моего и возблагодарю за что угодно. Только я не буду слушать брата моего или сестру мою. Тем более, если в моих глазах он ниже меня. Но Павел говорит, послушайте, если вы хотите исполняться духом, вот три вещи, минимум. Павел представляет нам минимум, он говорит, пойте, благодарите и повинуйтесь. Если вы будете воспитывать в себе такой дух, такое сердце, то Дух Божий будет руководить вашей жизнью. Вы будете исполняться им, ваша любовь станет глубже и полнее. Ваша жизнь будет исполнена плодом Духа, о котором Павел сказал раньше. Состоит во всякой благости, праведности и истине. Вот такими вы будете. Разве вы не хотите так жить? Поэтому практикуйте. Вот это то, о чем Павел говорит, в общем, обращаясь к церкви. Но если бы Павла спросили, Павел, а вот ты можешь мне показать вот идеальную церковь? В этом мире. Но Павел был реалистом. Вы помните его послание к Коринфянам? Он знал, что в церкви иногда происходит. Если бы Павла спросили, Павел, ты можешь мне показать идеальную церковь? Павел сказал бы, знаешь, я вот полностью тебе идеальную церковь не покажу, но я тебе покажу начало идеальной церкви. И он бы подвел к этому человеку, любящих мужа и жену. И, наверное, бы, это, конечно, моя гипотеза, очень гипотеза, он бы подвел к этому человеку жениха и невесту и сказал, посмотри, как они любят друг друга, видишь? Посмотри, как горят их глаза. Посмотри, как они готовы друг другу жизнь свою посвятить. Вот примерно вот так, вот примерно должно быть церковь. Вот это начало идеальной церкви. А потом бы он подвел дедушку и бабушку, которые тоже смотрят друг на друга влюбленными глазами. И он бы сказал, вот видишь, эти только начинают, а эти уже не один пуд соли съели. Видишь, как они любят? Вот это начало идеальной церкви. Павел мыслит отношения мужчины и женщины в контексте церкви. Не просто он выстраивает этику взаимоотношений мужчины и женщины. И для многих из вас известен тот отрывок, который вот в послании к Ефесянам, где Павел говорит об отношениях мужчины и женщины. Павел хочет, чтобы отношения мужа и жены на крепкой христианской семье, где действительно царит подлинная Божья любовь, семья, которая исполнена Духом Святым, на таких семьях строилось христианское сообщество. Поэтому Павел дальше обращается к мужчинам и женщинам, даруя им свои наставления. И вот мне бы хотелось, чтобы сейчас сестры обратили внимание на одну важную деталь. Мужья, вы тоже можете обратить внимание. Но вам в любом случае обратите, потому что вам это очень понравится. Посмотрите, Павел говорит, исполняйтесь духом, воспевая хвалу Господу, благодаря и повинуясь. А сразу же после этого, что говорит Павел? 22 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Другими словами, апостол Павел говорит, обращаясь к женщине, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была исполнена плода Духа, то у тебя один путь – повиноваться своему мужу. Нет, конечно же, петь и воспевать Господу, благодарить и повиноваться своему мужу. Я думаю, что кто-нибудь из присутствующих здесь про себя подумал. Ну, это же было в то время. А сейчас у нас другой мир. Но Слово Божие универсально. Павел, как это нам приятно или неприятно слышать, он, обращаясь к женщине, зная, что женщина – это очень хрупкое, ранимое существо, зная, что она слабее своего мужа, зная, что и эмоционально она слабее тоже, зная и понимая человеческую природу, как никто другой, Павел говорит: если женщина хочет быть по-настоящему счастливой в своей семье, она призвана повиноваться мужу. Это ее роль в семье – повиноваться. И вот это слово «повиновение» не значит просто бессмысленное повиновение. Оно несет в себе оттенок уважения. Иногда оно несет в себе оттенок снисхождения в отношении своего мужа. Но ни в коем случае не доминирование над мужем и не унижение своего мужа. Ибо женщина, которая унижает своего мужа, она разрушает свой брак собственными руками. Женщина, которая, говоря словами русской народной сказки, позволяет себе прямо или косвенно, или про себя послать месседж, послание своему мужу: «Дурачина, ты простофиля». Помните из сказки о рыбаке и золотой рыбке? Женщина, которая позволяет себе такое послание в адрес своего мужа, в этот момент, когда она так думает, тогда, когда она примерно это говорит, может быть, она чувствует себя очень мудрой женщиной. Но с точки зрения Павла, она просто безумствует, потому что она свой брак разрушает своими руками. Более того, она вот таким посланием в адрес своего мужа говорит Духу Святому тоже: «Ты мне не нужен». Дорогие мои сестры, нравится вам это или не нравится, это Божья правда. Сегодня эта правда очень неприемлема многими женщинами-христианками, но это Божья правда. Об этом же пишет апостол Петр в 3 главе, в 1 послании Петра. И я просто напомню вам, он более того говорит, что женщина, которая повинуется своему мужу, она тем самым себя украшает. Послушайте. 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Если ты хочешь, чтобы муж твой носил тебя на руках, уважай и цени своего мужа. Даже тогда, когда он не только в твоих глазах дурачина простофиля, а и в глазах окружающего мира тоже. Уважай и цени своего мужа. Я часто рассказываю, когда я говорю на эту тему, я часто рассказываю сказку, которую вы все знаете, наверное, сказка Андерсена «Что муженек сделает, то и ладно». Там рассказывается о том, как муж пошел продавать коня и начал его менять, и в итоге он доменялся до мешка гнилых яблок. И когда он возвращается домой с этим мешком гнилых яблок, он заходит в трактир, и там сидят купцы, он рассказывает свою историю, они говорят ему: «Вот тебе жена задаст». Он говорит: «Да нет, я приду домой, жена скажет, что муженек сделал, то и ладно». Они говорят: «Ну, если будет так, мешок золота получишь». Они приходят домой вместе с ним, жена встречает его, муж рассказывает всю свою историю, и жена говорит: «Ну, что ж муженек сделал, то и ладно». Сестры, я знаю, что это бывает очень непросто. Действительно, мужья иногда ведут себя непередаваемо глупо. И с женской точки зрения, а женщины, особенно в хозяйстве и во всех других делах, они намного мудрее, проницательнее. И всегда так хочется сказать: ну как же так можно? Но вы должны бороться с этим искушением. Вы разрушаете свой брак. Однажды моя жена попросила меня купить 15 килограмм порошка для цветного белья. Я поехал в магазин и купил 15 килограмм для белого. Нет, там, по-моему, 20 было. Но она промолчала. Очередной раз, когда я поехал в магазин, она напомнила мне, чтобы я именно для цветного купил. Но я купил еще 20 килограмм для белого. В общем, я, по-моему, килограмм 60 купил для белого. И вы не представляете, как это было приятно, когда мы просто вместе посмеялись и все. И тогда моя жена становится для меня намного роднее и ближе, чем бы она сделала вот так руки в боки и сказала бы: «Вот я сейчас объясню, кто ты есть». Да я сам знаю, кто я есть. Вы не представляете себе, как вы можете отчуждать от себя мужчину своими презрительными словами. Он иногда это заслуживает. Своим гневом, своим неуважением к нему. Да, он может это заслуживать. Да, мужья не идеальные люди. Но если вы хотите, чтобы ваша семья была счастливой, вы хотите, чтобы Дух Божий действовал в вашем сердце еще больше, слушайте Павла, слушайте Петра. Женщина призвана уважать своего мужа, призвана молиться о нем, призвана достигать результатов и изменений в сердце своего мужа не многословием, не криком, не раздражением. Мудрая жена меньше говорит, а больше молится о своем муже. И она видит, как Господь производит в нем изменения, а не ее крик, не ее унижение, не ее попытки показать свое превосходство над мужем. Павел знает природу женщины, и женщины, в общем-то, века проходят, может быть, косметика меняется, но женщина-то, по сути, не меняется. Поэтому он обращается с этими словами к женщине. И Петр знает это, поэтому он с этими же словами обращается к женщине. Красивая женщина, по-настоящему прекрасная женщина. Если вернуться к Петру, то и та, которая кроткий и молчаливый дух, и которая умеет уважать и повиноваться своему мужу. Мужья вам нравится? Мне вот это тоже очень нравится. Но дальше Павел обращается к мужчине. И Павел говорит: а вот мужчина призван относиться к своей женщине, как Христос относится к церкви. Если вы внимательно прочитаете этот отрывок, начиная с 22 стиха 5 главы и до конца, вы увидите, как Павел просто... Вот для него это как два образа – Христос и церковь, мужчина и женщина. Он говорит: вот посмотрите, как Христос близок к своей церкви. Посмотрите, как Христос любит свою церковь. Посмотрите, мужья, посмотрите, как Христос меняет свою церковь. Мужья, вам тоже может иногда показаться ваша женщина очень вообще не той, о которой вы мечтали, и за ту, которую, не той, за которую вы выходили, на которой вы женились. Она может тоже вдруг на каком-то этапе вашей жизни начать вас не устраивать. И вполне возможно, вы, мужья, оглядываясь по сторонам, можете увидеть другую женщину, которая вам покажется намного прекраснее, намного добрее, намного хозяйственнее и так далее, намного превосходящей вашу женщину. Да, такое может быть. Но Павел говорит: послушайте, давайте посмотрим на Иисуса, как Он относится к церкви. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь И Павел говорит, предал себя за нее. И вот это слово «предал» – это слово, которое обозначает жертву, которую проявил Иисус в отношении церкви. И он отдал себя в жертву за церковь, пишет Павел, для того, чтобы церковь менялась, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но была, надо бы она была свята и непорочна. И Павел говорит, послушай, мужчина, у тебя другой модели для того, чтобы сделать свою жену лучше, не существует, кроме как путь жертвы. Вот женщина повинуется, а мужчина проявляет в отношении к своей женщине непрекращающуюся жертвенную любовь. И если даже он обнаруживает в своей женщине какие-то изъяны, может быть, это изъяны, связанные с ее характером, может, это связано с ее воспитанием, много можно найти изъянов друг в друге, особенно тогда, когда мужчина и женщина каждый день живут вместе. Много можно найти изъянов. Много можно найти поводов для недовольства друг другом. Уйму, мы же люди, мы несовершенные люди. Но Павел говорит, мужчина, если ты видишь в своей женщине изъяны, у тебя другого пути нет, кроме как любить ее, так, как Христос любил церковь. И если иногда твоя мужская гордость скажет тебе, она же виновата, она же должна первой попросить прощения, ты должен идти не путем гордости, а путем смирения и жертвы, если ты хочешь, чтобы твоя семья была счастливой. Если ты хочешь радоваться своей женщине, если ты хочешь, чтобы видеть, как она по-настоящему меняется, ни криком, ни насилием, ни стучанием кулаком по столу меняется женщина. Женщина меняется жертвенной любовью. Для мужчины другого пути просто не существует. И вот если бы у Павла спросили, Павел, скажи, пожалуйста, ну вот где сегодня можно увидеть вот идеальную церковь, он бы показал на мужчину, который в своем отношении к женщине изо дня в день проявляет жертвенную любовь, вопреки своему мужскому эгоизму и гордости. И он бы показал на женщину, которая уважает и повинуется своему мужу. И другого пути для того, чтобы семья была счастлива в этом мире, не существует. Я другого пути в Библии не нахожу. Именно такая семья, которая так живет, она позволяет Духу Святому что-то сделать в них и для них. Такая семья будет пребывать вечно, ибо Господь положит свою печать на такой семье. Вы слушаете меня и говорите, думаете, может быть, про себя лисично, тебе легко говорить, а знал бы ты. Да, бывают, казалось бы, непреодолимые противоречия в семье. Но для того, чтобы позволить Духу Святому сделать что-то и в этих непреодолимых противоречиях, есть еще один путь. Когда семейные проблемы ставят мужчину и женщину на колени, когда непреодолимые проблемы ставят мужчину и женщину на колени, какие бы ни были эти проблемы во взаимоотношениях, такие мужчина и женщина в итоге побеждают и становятся еще ближе друг к другу. Однажды я встретил семью, где и у мужчины, и у женщины был повторный брак. Он вдовец. Ее много лет назад бросил муж, ушел к другой. У него двое детей. Очень сложных детей, и у него и у нее по двое детей, и те дети очень сложные, еще болели они. И вот он рассказал свою историю. Он говорит, знаешь, мы встретились в церкви, мы полюбили друг друга. И когда мы пошли под венец, нам казалось, что ничто и никто не смогут разрушить нашу любовь. Но мы прожили несколько месяцев вместе, и у нас кроме любви, вместо любви осталась только ненависть друг к другу. Помимо того, что мы обнаружили непреодолимые противоречия в наших отношениях, на вот эти сложности в наших личных отношениях наложились еще сложности в отношениях с детьми. Ее дети, его дети. Дети ругались и дрались между собой. Каждый из нас становился на сторону своих детей. Это еще больше усугубляло конфликт. И он говорит, мы не выдержали. Мы разошлись. Но мы же боялись Бога. И мы, говорит этот мужчина, мы не переставали молиться о нашей семье. Мы понимали то, что мы не вместе. Это не порядок, это не Божий замысел. Так не должно быть. И тому, что мы не вместе, нет абсолютно никакого оправдания. В Божьих глазах, в наших глазах оправданий очень много. Друзья оправдывали то, что мы сделали, наш развод. Ну, они официально еще не развелись, просто стали жить порознь. Друзья оправдывали то, что мы сделали. Члены церкви говорили, ну да, конечно, наверное, по-другому у вас быть и не могло. Но он говорит, ну мы-то понимали, что должно быть-то по-другому. Поэтому мы не отступались от Господа в молитве. Мы просили Бога, чтобы Он решил нашу проблему, потому что слов уже не было. Мы уже все, что хотели, мы сказали друг другу. Пастор уже все, что хотел, он уже сказал. Уже ни у кого не было слов для того, чтобы каким-то образом соединить нашу семью. Бог один только оставался. И мы не отступались друг от друга, от Господа, чтобы Господь вернулся друг к другу. И Он говорит, и Бог воссоединил нашу семью. Он дал и мне, и моей жене чудо прощения. И теперь мы вместе. И уже не один год вместе. С нашими сложными детьми мы вместе. У нас бывают сложные времена, но мы преодолеваем их. Мы теперь знаем, что нужно делать. Мы теперь знаем, что семья восстанавливается не бесконечным выяснением, кто прав, а кто виноват. Семья восстанавливается тогда, когда мужчина и женщина становятся на колени. И иногда встать на колени и говорить, Господи, спаси мою семью, это уже жертва. Дорогие мои, на каждом нашем шагу нашего христианского пути Господь призывает нас идти путем жертвы, позволять Духу Святому исполнять нашу жизнь больше и больше, и мужчину, и женщину, для того, чтобы вот эта объединяющая Божья любовь, которая возрастает в церкви, становилась все более и более привлекательной для этого раздробленного, разорванного ненавистью и непониманием мира. Вспомните Шекспира. «Моя любовь без дна». А доброта безбрежнее океана. И чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче. И чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче. Меня и вас Господь привел в церковь для того, чтобы научить нас тратить. И чтобы в этой трате себя мы становились безбрежней и богаче. Бог благословляет семью для того, чтобы мужчина и женщина изо дня в день все больше и больше тратили себя на другого. И только так можно становиться безбрежней и богаче. А другого пути нет. Помолимся. Господи. Научи нас тратить себя. Не только ради достойных, но и ради тех, кто с нашей точки зрения кажется нам абсолютно недостойными траты нашего сердца. Научи нас, Господи, быть такими, как Ты. Во всех сторонах наших взаимоотношений, Боже, научи нас быть такими, как Ты. Во имя Иисуса Христа. Аминь.